Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной краевед-любитель, создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, напомню, что в прошлой программе мы путешествовали по Пермскому краю, закончили говорить про Чердынь, это прекрасный маленький городок. Сегодня, насколько я понимаю, никуда из Перми мы уезжать не будем, а вот... Что за город посетим сегодня? Позвольте на пару секунд перед тем, как я передам слово Надежде, завесить такую небольшую паузу, театральную, что называется. Итак, Надежда, куда сегодня? Не томите.
А мы с вами путешествие продолжаем по Пермскому краю, и сегодня в нашем плане город Кунгур.
Кунгурская ледяная пещера. Я думаю, первое, что приходит на ум.
Маша, а вы знаете, как называют себя местные жители в Кунгуре?
Кунгурцы? Кунгурята? Кунгуряне? Я долго могу.
Кунгурцы, действительно, это одно из самоопределений, но это считается теперь устаревшее. Сейчас жители города называют себя, я боюсь поставить неправильное ударение, кунгуряками или кунгуряками.
Кунгуряками? Ну, главное не перепутать с чем-то, что по произношению похоже на слово кенгуру.
Ну, в общем, если вы очень заинтересуетесь, то, я думаю, найти правильное ударение для вас не составит труда.
Вот. Я думаю, гражданин, если что, вдруг.
Кунгуряки. Ну, вообще, город действительно тоже интересный и чудесный. Но вы уже поняли, что у меня других городов не бывает, особенно те, которые связаны с историей нашего края. Но история Кунгура, она тоже достаточно старая, а город официально был основан в 1623 году. Вернее так, первые сведения о том, что город существует, это 1623 год. Но историки сейчас склоняются к тому, что в 1663 все-таки этот город появился на карте. Но я не перестаю напоминать о том, что если появился в летописях, то на самом деле абсолютно точно уже несколько десятилетий существовал до этого. То есть середина 17 века, будем считать, что все-таки город появился. И, кстати, с 1970-го Кунгур входит в список исторических городов России.
Ну
и
самое, это значит?
Это города, история которых позволяет ознакомиться с историей всего региона. То есть, например, Верхотурье, еще несколько городов у нас таких есть, история которых отражает историю населения в этом регионе, русского населения. Их, по-моему, было около 200, но вот последние десятилетия почему-то список сократили, сейчас 54, по-моему, города исторических.
То есть хочешь узнать про регион, поезжай в один какой-то конкретный город.
Да, есть сайт, на котором исторические города России прописаны, и короткие исторические справки там есть по каждому городу. Ну, как вы уже сказали, ледяная пещера — это, наверное, самое главное.
Визитная карточка.
Можно сказать, визитная карточка. А я, кстати, начала свое знакомство с Кунгуром не с этого момента, он был уже вторым. Первым, как ни странно, стал фестиваль воздухоплавания, история которого началась уже в 21 веке, так называемая небесная ярмарка.
Который год уже собираюсь на нее съездить, но все что-то как-то вот...
Маша, я там была 4 раза. В этом году, кстати, фестиваль проходит с 29 июня по 6 июля. Он, как правило, совпадает с днем города Кунгура. И побывать там однозначно стоит. Во-первых, потому что это достаточно уникальное событие и с точки зрения мирового воздухоплавания. Насколько я помню, например, в России только в Кунгуре могут проходить так называемые воздушные бои. То есть, когда аэростаты делятся на группы, получают цветные такие ярлычки и выполняют задания. Вот. То есть это как бы такое спортивное ориентирование на местности. Выглядит очень эффектно, когда воздушные шары проплывают прямо над городом, можно сказать. Я сама видела, как это происходит. Ну, а закрытие — это так называемый танец слонов, когда очень громко играет музыка. И вот я присутствовала, когда взлетало одновременно 28 аэростатов. И вот, соответственно, под какую-нибудь очень такую патетичную музыку эти аэростаты поднимаются и опускаются вот в ритме этой музыки. Зрелище совершенно феерическое, и дети обожают, и я люблю, ну, не просто так, я 4 раза там побывала. И еще третий, наверное, пунктик, который для меня был важен, мы умудрились поехать на старты, а старты, как правило, проходят очень рано утром. То есть принцип полета: теплый воздух нагнетается в шар, и пока воздух вокруг холоднее, вот теплый воздух внутри, он выталкивает шар. Шар, да. И, соответственно, поддувая горелкой или выпуская, то есть шар поднимается и опускается. И вот эти 28 шаров, которые я наблюдала на старте, то есть, представляете, огромное поле, на поле лежат такие невнятные тряпочки, и вдруг начинают вот этот звук, то есть начинают их накачивать газом. Одна, вторая, то есть буквально через 3-4 минутки все поле начинает жужжать, как будто там дикая туча саранчи, и вот эти тряпочки бесформенные, они начинают подниматься, вот принимать форму и потихоньку отрываться от земли. Выглядит просто сногсшибательно. Ну и, кстати, за какие-то негуманные деньги, но если вас, например, 4-5 человек, собственно, четверо войдут в корзину, вы можете вот заплатить денежку, подняться на шаре, и вот есть такая добрая традиция, все земли, которые вы с шара увидели, они теперь принадлежат вам. Ну, закрытие всегда выходные, поэтому, я думаю, да. Если захочется, ну и к тому же до Кунгура, я стараюсь туда ездить с ночевкой, потому что кроме фестиваля у меня там много других интересов. Ну вот у меня знакомые, они так и делают, то есть буквально ночью из Екатеринбурга выехали, утром туда приехали, посмотрели, днем чуть-чуть передохнули, вечером опять же пришли на танец слонов и стартанули обратно. Ну, я считаю, что это тяжеловато, тем более, еще раз повторюсь, в Кунгуре есть что посмотреть, кроме этого фестиваля. Итак, в этом году небесная ярмарка с 29 июня по 6 июля. Ну, собственно, та самая ледовая пещера, которая очень давно отмечена у нас на картах, ради которой уже в 19 веке туда приезжали. И вот про нее как раз, когда задают вопрос, когда туда лучше ехать, я отвечаю всегда в феврале, в марте. Потому что к сталагмитам и сталактитам в феврале-марте присоединяются сосульки. А учитывая совершенно чудесную подсветку, там разноцветные огоньки, тоже мигающие, сочетание вот как бы органических вот этих выростов, наростов и льда, оно совершенно потрясающее. Там тоже несколько раз уже была, я детей водила. Дочка у нас, когда была маленькая, она ужасно боялась, но лет 7 ее было уже за уши не оторвать. То есть если мы едем в Кунгур, как раз дочка, за ней и сын говорили: о, огонечки, о, ледышки. Вот летом, к сожалению, эта красота настаивает, и остается вот только то, что интересно уже тем, кто интересуется геологией. Так что самое эффектное – это как раз сейчас, февраль-март, но в апреле, если в этом году будет тепло, а еврозима к этому располагает, то в апреле может уже растаять. Ну, собственно, и ледовая пещера, и ярмарка аэростатов – это не все, потому что там потрясающая архитектура. Но я сейчас чуть-чуть еще про историю города закончу и буду рассказывать о том, на что там посмотреть, когда будете гулять по улицам. Итак, в 1663 году город официально появился на картах, а в 1662 году, то есть буквально вот в те же годы, вспыхнуло восстание башкир, которые были недовольны обманом со стороны русских. Правда или нет, сейчас, к сожалению, не знаем, но злоупотребления, конечно, были. И при сборе ИСАКа должностные лица тоже злоупотребляли. Кунгур, в котором к этому времени было, ну, наверное, 70 дворов, был взят и разорен татарами и башкирами на Ильин день. И после этого погрома в живых остались только те, кто успел спрятаться в окрестных лесах и пещерах. И уцелевшие жители в челобитной царю Алексею Михайловичу просили разрешить им построить новую крепость. Разрешение было дано, и город начали снова строить немножко в другом месте. Но на самом деле все эти места, они вот в границах нынешнего Кунгура, который довольно большой город. А в 19 году, если я правильно помню, 65 тысяч человек там жило. То есть это не малышка типа Чердани, это достаточно большой и активно живущий город. И, собственно, город начали отстраивать, был заложен Кунгур повторно на том месте, где до этого было село Мыс. Кстати, Кремль там был создан, построен, но он не сохранился до нашего времени, потому что в 19 веке, когда он окончательно обветшал, никакой необходимости в нем уже не было. И вместо того, чтобы перестраивать его, например, в камни, его просто разобрали окончательно. И даже следов его вы сейчас там не обнаружите. Но от тех времен, когда все-таки какие-то активные действия происходили, в Кунгуре сохранилось здание, которое сейчас считается, наверное, одним из самых первых каменных зданий во всем регионе. Это так называемый дом воеводы. Ну, я о нем расскажу, когда перейду к архитектуре. Что еще важного и нужного для того, чтобы быть в Кунгуре за своего, это, наверное, упомянуть о событиях, связанных с Емельяном Пугачевым. Дело в том, что когда Емельян Пугачев подступал к Кунгуру, местные воеводы поступили не очень правильно. 1774 год, мятежные отряды татар, башкир и, собственно, казаков под началом Салавата Юлаева, 11 тысяч человек, представляете, они подступают к городу, а кунгурский воевода еще за месяц до этого со всеми чиновниками убегает в верхние чусовские городки к Строгановым. Бросил своих, и, кстати, за это он впоследствии был лишен чинов и выслан, по сути, в ссылку и Вятку.
То есть даже не головы, всего лишь чинов?
Да, даже не головы. И организацией обороны занялись, ну, чисто гражданские лица. Бургомистр Филипп Кротов и президент магистрата Иван Хлебников. Они нам важны тем, что их имена в следующей программе я вам буду упоминать и подробно рассказывать об этих людях, как раз в связи с тем, что они были крупнейшими донаторами, спонсорами строительства самых известных кунгурских храмов. Хлебников и Кротов сами за свой счет вооружают горожан, обращаются за помощью в окрестные города. В это время в Кунгуре оказался по делам рекрутерского набора секунд-майор Александр Попов. Он вернул в город капитана с новобранцами, то есть происходил в это время перед этим рекрутский набор, и как бы новых новобранцев их отправили уже к столице. Но в связи с подходом пугачевских войск вернули. В город прибыли с юговских заводов артиллерия, из Екатеринбурга, кстати, тоже отправили. И в итоге было отбито 4 штурма. Представляете, то есть весь январь 1774 года здесь пришлось повоевать. А перед последним штурмом в город пришел майор из Казани с 200 солдатами и еще поддержка из Екатеринбурга. И мятежники бежали. В итоге после пугачевских событий Кротов и Хлебников получили шпаги, а Кунгуру простили недоимок, то есть дали такую налоговую льготу.
А получили шпаги – это что? То есть какое-то новое, видимо, звание?
Да, это новый социальный статус, так сказать. Ну, а для купцов вплоть до конца 19 века вот чем выше статус было, тем круче, потому что как бы вот это сословное деление, оно было достаточно жестким. И выйти, ну вот рост для купцов был, наверное, только из второй гильдии в первую, потом уже, может быть, потомственные граждане, как в Москве было. Вот. И вот каждый статус, который приближал, так сказать, купца к дворянству, это было вообще невозможно круто. Но наши купцы из Кунгура, они повышение своего статуса не просто так получили, они его действительно отработали тем, что спасли Кунгур от разграбления. Ну, в конце 18 века Кунгур был из центра Пермской провинции преобразован уже в уездный город, а потом уже стал и центром Кунгурского уезда. А в 18 веке до города дошло благоустройство, потому что сюда через него прошел Сибирский тракт. Кстати, по нему в ссылку в Кунгур приехал не кто-нибудь, а Радищев. Он останавливался в как раз доме воеводы, о котором я вам расскажу, и сохранилась цитата из письма Радищева о городе Кунгуры. «Город старинный, худо построен, бывший провинциальный. На горе старинная крепость, по сути, забор с башнями, в коих ворота. На площади перед забором стоит 20 пушек чугунных на лафетах, из коих 3 годных, а место красивое, вокруг поля». В 1837-м там побывал Жуковский, который сопровождал будущего императора Александра II. А в 1840-м в Кунгуре была открыта первая в нашем регионе публичная библиотека. А, кстати, тогда же, в 1840-м, купец Алексей Губкин основал в Кунгуре чайную торговлю. И вот с чайной торговлей, я думаю, встретится каждый, кто в Кунгур приедет, потому что эту традицию почитают. Ну и вспомним, чай – это что у нас? Это объединение Москвы и Китая. Так что Кунгур, в котором вам могут рассказывать о верблюдах, действительно так все оно и было. Верблюды в Кунгуре проходили. Стараниями Губкина и других купцов чайная торговля сделала город одним из самых крупных в России центром оптовой торговли чаем. На сегодня в городе у нас действует 6 православных храмов. О каждом из них я вам расскажу в следующий раз, потому что они чудесные. Ну, по-моему, это слово у нас повторяется очень часто, тем не менее я его использую. Итак, что смотреть? В городе больше 10 особняков 19 и начала 20 веков. Они, как правило, связаны с именами людей, которые их построили. Это Ковалев, Ануфриева, Грибушины, Сафроновы, Хлебниковы, опять же. То есть, ну, если это частный дом, то, естественно, в нем кто-то жил, а кто-то его построил. Архитектура у них совершенно чудесная. Фу, елки-палки, я злоупотребляю этим словом.
Если это правда, почему бы нет?
Это удивительное сочетание, опять же, разрозненных элементов, то, что мы с вами всегда отмечаем в 19 веке, потому что здесь строили тоже купцы, а купцы любили дорого, богато. И точно так же, как в Екатеринбурге, например, дом Севастьянова, то есть есть много проектов, из них выбирается самое прикольное, самое вкусное, самое сочное и строится. И вот весь 19 век, вернее, вторая его половина, это эпоха эклектики, когда действительно очень многие заказчики предпочитали строить здания не в едином каком-то стиле, вот как до этого классицизм, барокко и тому подобное, а вот мешанина, потому что прикольно, потому что красиво. И, собственно, вот сейчас я по хронологии скажу два памятника, которые вам нельзя пропустить, когда вы там будете, даже, наверное, три, да, три, если на время позволяет. Вот тот самый дом воеводы, самое старое здание Кунгура с богатейшей историей. Это здание городового магистрата, построено в середине 18 века. Кстати, в нем сейчас находится краеведческий музей, так что точно не пропустите, если поедете туда за историей. Здесь была воеводская канцелярия. Дом воевода – это такое неофициальное название. Потом здесь находилась пивнушка. На первом этаже находилось питейного заведения, а на втором городовой магистрат.
Ну, чтобы далеко, видимо, не ходить, да, что-то спустился на первый этаж.
Да, выпил и дальше решать судьбу города. Здесь также был судебный архив, пересыльная тюрьма, судебное учреждение. А в конце 19 века здание занимало, опять же, тюрьма и больница для заключенных.
То есть нехилого такого размера здания.
А здание на самом деле небольшое. У него интересная архитектура, так называемая палатная постройка. То есть вот если план посмотреть, узенький такой коридор, и слева направо идут комнаты и два этажа. То есть это традиция, на самом деле, еще от московской старинной архитектуры, вот строительства тех самых палат. То до анфиладного построения, когда слева-справа комнаты и как бы сквозной коридор, еще очень далеко. А на самом деле такие палаты для нашего климата очень выгодны, потому что помещения небольшие.
Удобно обогревать.
Удобно обогревать, да. И на экскурсию, когда туда пойдете, вот этот центральный проход, вот как бы центральный этот коридорчик, он узенький и страшный. Но такая эстетика, такая атмосфера интересная, то есть там стоит побывать. И, кстати, атмосфера, он очень похож на тоже дом воеводы в Соликамске. Ну, про Соликамск мы с вами уже разговаривали. Архитектура забавная, она, опять же, отсылает к русскому узорочу, очень много завитушечек на фасаде, часть из которых сохранилась еще как раз 17 века. Краеведческий музей здесь прекрасно функционирует, места ему здесь маловато, но, тем не менее, основную экспозицию разместили именно в доме воеводы и в других зданиях, еще и в других зданиях другие экспозиции. По сути, это самый центр города, недалеко от дома Дубинина, и здесь же находится сквер Губкина, от которого мы упоминали, самого главного чайного торговца XIX века. В принципе, также в историческом центре находится городская управа, то есть это два разных здания. Магистрат, дом воевода, это старый, а городская управа – это уже XIX век. Сначала она была построена в стиле классицизм, но в XIX веке, в 1902 году, она была перестроена в как раз уже в стиле эклектики. Там тоже есть музей 909 года. В 1914 там проходила выставка кустарных работ. И вот музей очень гордится тем, что тогда сюда приехала принцесса Виктория Гессен-Дармштадтская и ее дочь Луиза. Гессен-Дармштадт – это регион, который на самом деле близок очень России, и связи они не случайны. Ну, кстати, Виктория Гессен-Дармштадтская побывала еще и в ледяной пещере.
Ну, как нет-то, собственно говоря.
Тогда же, нет, чуть-чуть попозже, конечно, это уже 917 год. Дело в том, что именно здесь, в городской управе, было объявлено о передаче власти в Кунгуре советом. В 923-м здание передали городским властям. Здесь находился окрисполком, потом здесь была школа. В 41-м году здесь работал штаб стрелковой дивизии. А сейчас, по сути, это вспомогательная школа интернет, в которой есть музейное помещение. Так, и самое последнее, о чем я хочу рассказать, то, что неочевидное, то, что многие пропускают, хотя когда-то именно этот памятник стал метой, которая сделала Кунгур знаменитым не только среди россиян, но и среди иностранцев. Интернет-конкурс на самый необычный памятник в 2008 году. И этот конкурс победил в нем скульптурная композиция «Пуп земли».
Что там изображено?
Пуп земли находится в Кунгуре. Это, по сути, такая гранитная полусфера, которая установлена на постаменте, а вокруг расположена роза ветров, ориентированная по сторонам света. Ну, из таких приколюшек на внешнем круге обозначено расстояние от Кунгура до Перми, Москвы, Парижа, Токио, Пекина и других городов.
Ну, вдруг кто-то захочет приехать
добраться, да,
из этого прекрасного города.
А место установки пупа земли выбрано не просто так. Это официальный перекресток семи дорог. Здесь пересекаются автомобильные, пешеходные и речные дороги Кунгура.
То есть все это не тоже просто где-то так. В центре.
Да. Угу. То есть все не просто так. И если вы побывали в Кунгуре, то городская управа, дом воеводы и пуп земли — это то, с чего вы начнете свое путешествие.
Ну вот, дорогие друзья, надеюсь, что теперь вы знаете о городе Кунгур немножечко больше, чем знали до начала нашей программы. Так что у вас есть все шансы сойти за своего, если захотите в самое ближайшее время посетить этот город. Ну а если вы уже посетили какие-то города из тех, про которые мы говорили в прошлый раз, а говорили мы про довольно большое количество городов, на нашем сайте profradio.ru есть выпуски программы «Записки краеведа», там их можно послушать, просветиться. И если вдруг где-то были, 278-96-41, звоните нам в будние дни, в рабочее время, рассказывайте про то, где были, что понравилось, что не понравилось, делитесь своими эмоциями и получайте прекрасную открытку от проекта «Архликбез». А мне осталось только напомнить, что у микрофона сегодня была Мария Заостровных, а гостем нашей программы была создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи в это же время в следующую субботу.